Добрый вечер. Так, продолжаем наш семинар. Сегодня последний день нашей темы. Кто пришел сегодня впервые, кто не был на первой лекции, поднимите руки. О, большинство, оказывается, пришли впервые. Наша тема сегодня – карма и реинкарнация. На первой лекции мы говорили о законах кармы. Законы деятельности. Законы деятельности представляют из себя причинно-следственную связь. Все в этом мире – это цепочка причин и следствий. Но философский ум ищет изначальную причину, или причину всех причин, абсолютную истину. Джанма дия сяйтаха. Это определение абсолютной истины из Веданта Сутры. Абсолютная истина – это то, из чего все исходит. Итак, источник всего – Джанма Ади. Все, что имеет место быть, все, что имеет какое-то начало, какую-то причину существовать. У всех явлений одна и та же причина – Абсолют. Или Сварат называется на санскрите. Независимо ни от чего начала. Это причина всех причин. Сам он не имеет никакой причины, кроме себя самого. Это называется сварат. Почему об этом говорим? Если рассмотреть психологию человека, то он как бы имитирует этот уровень. Каждый из нас. Это скрытая психология каждого человека. Сварат. Быть независимым ни от чего. То есть как бы мы с вами... Вольно или невольно, осознанно или неосознанно, претендуем быть абсолютно истиной. Хотя представляем себя относительную истину, зависимую истину. Почему я думаю так? Почему мнение мое такое? Это из причины. Психологи могут разобрать наши причины, почему мы мыслим именно таким образом. Почему мы относимся к миру вот так, а не иначе. Почему наш характер такой, а не другой. Можно найти причины. Если изменить причину, изменится характер, изменится точка зрения, изменится философия, изменится мнение и настроение, все меняется. То есть меняющаяся истина. Мы с вами представляем меняющуюся истину. То есть у меня есть свое мнение, у каждого свое мнение, и оно может не совпадать. Почему? Потому что я слышал из одного источника, а вы слышали из другого источника. Кроме этого, у меня еще есть свое индивидуальное понимание. Даже слышать с одного источника, мы по-разному все будем понимать. Сколько людей, столько мнений. И по этой причине мы совершаем деятельность в этом мире, не связанную с абсолютной истиной, связанную только со своим желанием и своим мнением. То есть относительная правда нашей жизни. Можно привести такое сравнение, как два человека играют в шахматы. Они думают очень внимательно. Тот и другой. Два противника. Один думает очень внимательно и делает правильный ход. Другой думает тоже очень внимательно и делает тоже правильный ход. Оба они делают правильные ходы. Но один выигрывает, а другой проигрывает. Итак, таков критерий. Если мы с вами представляем истину, то почему мы страдаем в этом мире? Почему мы проигрываем в этом мире? Каждый страдает в этом мире. То есть элементы страдания присутствуют всегда. Значит, мы совершаем деятельность, которая вызывает страдания. Страдания – это следствие. Следствие наших поступков, законы кармы, причинно-следственная связь. А есть наслаждение, счастье – это тоже следствие. Это тоже следствие наших же поступков. Итак, порой мы не знаем, какие поступки вызывают страдания, а какие поступки вызывают счастье, приносят счастье. Вот это знание и незнание – есть основополагающий вопрос в древних ведах. Веда означает знание. То есть получить такие знания, чтобы не увеличивать страдания, а уменьшать страдания, сводить их буквально к нулю. Все это относится к регуляции сна, еды, взаимоотношений, понимания своего положения в обществе. Если я неадекватен, я не буду счастлив. Если я не могу себя правильно оценить, я не могу быть счастлив. Если я не найду точное свое место в положении в обществе, я не могу даже развиваться. Если я думаю себе, больше, чем есть на самом деле, я не могу развиваться. Если я думаю меньше о себе, чем есть на самом деле, я тоже не могу развиваться. Как есть такая история, принц и нищий называется. Ну, есть история об этом, она написана, есть книга, есть вот, постановка, фильм, я думаю. Сюжет таков, что есть два брата-близнеца, которые не знают о своем родстве. Но один из них принц, а другой нищий. И вот раскрывается психология принца. Он, конечно, богат, у него есть власть, у него богатое наследство и все, что он хочет, но у него нет свободы. Он себе не принадлежит. И он мечтает обрести свободу. Ценой, любой ценой, даже ценой, чтобы оставить это царство. А нищий, у него есть свобода. Он независим, но у него нет богатства. И он мечтает о богатстве, даже любой ценой, даже потеряв свободу. И в этой истории они встречаются вместе, меняются ролями, потому что они близнецы. И нищий становится принцем на какое-то время, а принц нищий. Но это тоже не устраивает друг друга. И такая комбинация не подходит, и такая комбинация не подходит. И мы с вами как принц и нищий. Каждый недоволен своей позицией. Но меняя позицию, мы продолжаем быть недовольными. А что же мы хотим? Противоречивые желания у нас есть. Мы сейчас разберем эту психологию кармы. Противоречие заключается в том, что мы одновременно хотим быть богатыми, как принц, и свободными, как нищий. Вот интересно, что веды этот вопрос как раз и решают. Но, говорят, на уровне материального бытия вы не можете быть абсолютно свободными. Будьте зависимы. А на уровне духовного бытия вы будете абсолютно свободными. То есть осознание собственного духа дает полную, абсолютную свободу. Обратите внимание, я не имею полной свободы в действиях. Есть законы в этом мире. Если я приступаю к закону, страдания увеличиваются. Как? Есть законы Уголовного кодекса. Приступаешь, страдания увеличиваются. Хочешь избежать тюрьмы, срок только продлевается. Улучшения не будет таким путем. И на уровне материального бытия свободы не бывает. Но при этом каждую секунду, каждое мгновение я абсолютно свободен в своих желаниях. Верно? В желаниях внутри себя я абсолютно свободен. Я могу пожелать все, что угодно. Это очень интересный момент, потому что веды объясняют в древней книге. Именно на желании и базируется весь мир. Все начинается с желания. И именно при помощи желания мы достигаем всего, чего угодно. Желание – это синоним веры. Когда-то наука сделала потрясающее предположение, что, возможно, мы когда-нибудь полетим на другие планеты. И кто-то скажет, в то время сказал, да вы что, разве это возможно вообще? О чем вообще говорите? Зачем? Зачем говорить такие? Зачем смущать умы людей вообще такими вещами? Когда-то я видел фильм «Фантомас». Зал аж дрожал от этого фильма, знаете, в то время. Там такие вещи показывали фантастические, как будто это реальность. Вот он вот такой чемоданчик достает, больше, чем мой ноутбук толще. Открывает, и там экраны на экране видео. Тот компьютер, знаете, тогда не было таких компьютеров в помине. Люди мечтали об этом. Зал весь аж дрожал. Неужели это все возможно? Это желание, вера человека. Вера продвигает науку. Вера продвигает нашу жизнь. Вера продвигает культуру, экономику. Мы верим. Несмотря на кризис, мы продолжаем верить, что как-то мы выживем, что-то будет. Но вопреки бывает нашей вере, кризис не кончается, усугубляется. 2012 год приближается. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Это вера вроде бы есть, есть реальность, они не всегда совпадают. И тогда мы начинаем страдать. Как бы, чтобы наша вера и реальность совпадали бы всегда. Освободите сейчас свои желания. Не думайте про кризис, где вы, в России или в Америке. Не думайте об экономике, не думайте о своей семье. Просто освободите свои желания. Независимо ни от чего. Сварат. Попытайтесь почувствовать, что вы независимы сейчас в своем выборе. Вы полностью свободны. Что же вы захотите, интересно? Когда Астер Бендер спросил Шуру Балаганова, сколько тебе нужно для счастья, он сказал точную сумму, назвал денег. Он освоил все свои желания, назвал там какую-то сумму точную в рублях. Зал улыбался, Шура Балаганов, такой интеллект. Он был вором, карманником. В его понимании это были большие деньги, большая полная свобода. Есть лягушка, знаете, опыт лягушки. Она живет в колодце всю свою жизнь. Ну там, кстати, было две лягушки в этой истории. Не одна. Две лягушки жили в этом колодце. Но одной лягушке удалось как-то выбраться из колодца, кто-то ее в ведре вывалил наружу. Она выпрыгнула и стала путешествовать с этой лягушкой. Вы себе путешествуете, но делают необычные вещи, целый мир и даже Атлантический океан. Пораженная этим впечатлением, вернулась лягушка в колодец к своим собратьям и сказала: «Вы знаете, что там наверху?» «Что там наверху?» «Я там видела Атлантический океан». «А что такое океан? Объясни мне, собрались лягушки. Ты о чем говоришь вообще?» «Это много воды!» — сказала лягушка. «Сколько колодцев?» «Дорогие мои, да почему здесь колодцы? Это океан, понимаете? Нельзя сказать, сколько колодцев. В колодцах не измеряется океан». «Не, погоди, ты шутишь или правду говоришь? Ну что, 2-3 колодца, что ли?» «Да нет, в одной волне неизвестно, сколько колодцев. Я не знаю, не измеряется. Воды нет предела вообще, нет, не видно горизонта воды». «Это что, ты хочешь сказать, что это 5 или 6 колодцев? То есть в колодцах можно измерить океан? Итак, как же освободить свои желания? Например, когда Моисей вывел свой народ из Египта, освободил их от рабства, он понял одну вещь. Люди свободны от рабства, но в уме продолжали оставаться рабами. Они думали, как мы теперь будем жить? Нас фараон раньше кормил, обеспечивал всем, а здесь одна пустыня, мы тут точно все погибнем. И хотя Моисей являл чудеса, им каждый день давал им пищу и воду в пустыне, 40 лет водил их по пустыне, прежде чем они обрели независимый свободный разум. Это самое сложное, освободить человеческий разум. Почему? Цепи кармической деятельности. Нам кажется, что свободу нам дают деньги, система, в которой мы живем. Счастье, любовь дают какие-то люди, окружающие меня. Нет, это законы Вселенной организовывают все в соответствии с тем, что я творил в прошлом. Итак, судьбу мою определяют мои собственные поступки. Если посмотреть судьбу каждого из нас, все же определено до конца наших дней в этой жизни, определен каждый день практически. Однако, мы говорили в прошлый раз, что есть и свобода выбора. Они взаимодействуют. Предопределение, свобода выбора, взаимодействуют. Помните, приводили пример? Мы пришли сюда и сидим пару часов. Через 2 часа мы все выйдем из этого зала, через эту дверь. Предопределено. Мы видим будущее. Но мы это сделаем сами по собственной воле. Никто нас выгонять не будет. Свобода выбора, предопределение вместе всегда. Я как бы сам иду этим путем. И мы говорили в прошлый раз, каким же путем я иду? Где же моя судьба? Что определяет ее путь? Вкус жизни. Мы идем туда, куда влечет нас вкус жизни. Историю со смертью рассказывал в прошлый раз. Когда человек на рынке встретил собственную смерть, испугался и убежал. В Ростове это было. И убежал, говорит, я не могу здесь, я смерть увидел на рынке, я испугался, и он убежал к брату в Краснодар. А смерть сказала: странно, я не хотел его пугать, я просто удивился, почему он здесь на рынке в Ростове, завтра его у брата в Краснодаре жду. Итак, мы стремимся к чему? Ну, чтобы защитить себя, спасти себя, накормить себя, заработать себе. Это определяет нашу судьбу. Посмотрите вкусы человека, и вы увидите его будущее. Но можно изменить вкусы, верно же? Значит, меняется и будущее. Два молодых человека дружили. И они захотели узнать свою судьбу. Один был царского происхождения, а другой был из происхождения браманов, ученых. Ну как, молодые люди, они не слишком опираются на социальное происхождение, просто дружат. Захотели они узнать свою судьбу. И пошли они в лес, зная, что там в лесу живет отшельник, очень мудрый человек, который видит будущее. Поскольку он находится в медитации, он видит очень далеко и глубоко, и он мешает материальные желания, он видит все как сквозь прозрачный воздух до горизонта. На любого, на кого посмотрит, видит его жизнь. Разум чистый, спокойный, как озеро, гладь озера спокойная, без материальных желаний, отражает всю реальность. Они нашли такого человека и спросили: пожалуйста, скажи, о нашем будущем, наша судьба какова? Мудрец открыл глаза и понял, кто перед ним. Сказал: ты царского происхождения, и ты очень скоро станешь царем. Тебе осталось недолго ждать. Буквально полгода. Обрадовался принц. Сбудется моя мечта. Я стану царем. Я стану наследником, никто другой. Ну, а ты мне жаль. Через полгода ты умрешь насильственной смертью. Тебя убьют. Мне очень жаль. Мудрец закрыл глаза и ушел в медитацию. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых, говорится. Такова жизнь, такова карма. Такова судьба, в конце концов. От судьбы не убережешь. У каждого своя судьба, не надо скорбеть. Жизнь идет своим чередом. Родившийся умрет, умерший родится снова. Не нужно скорбеть. Мудрец так понимает вещь. Ушли молодые люди. И принц готовился, вернее, он не готовился, он уже был уверен, что он станет царем, поэтому он уже вел себя как царь. Он был заносчивым стал, гордым. Стал оскорблять своих сверстников, даже в играх говорил: подожди, ты еще запомнишь, когда я стану царем, я тебе отомщу. Вот когда я займу престол, ты меня получишь. А другой молодой подумал: мне осталось жить полгода, я должен понять, зачем я еще жил. Стал изучать Священное Писание, стал медитировать, занялся духовной практикой очень серьезно. Проходит полгода. Наследный принц не становится царем. Проблемы в царстве начались, беспорядки. Царя не устанавливают нового. Какого-то другого хотят. Не хотят из этого наследного, из этого рода принимать царя. Полгода прошло, и этот ученый браман не убит, он живет, ничего не произошло. Снова встретились два друга и подумали: мудрец, должно быть, ошибся в нашем предназначении. Они размышляли об этом и вышли за ограду до реки, прогуливаясь по песчаному берегу. И принц споткнулся какой-то предмет. Раскопал немножко, увидел кувшин. Кувшин? Кто-то закопал? Что ж там в кувшине? Полный золотых монет. О-о-о. Вот что мне нужно было, чтобы стать царем. С помощью этих денег теперь я смогу осуществить свою мечту. Я заплачу некоторым людям, знаю, как это делать. Теперь я стану царем. Вот, предсказание сбывается. Но этот кувшин золота этих двух молодых людей увидел вор, который прятался в кустах там на берегу. Подумал: два человека безоружных и горшок золота. Он схватил нож, выскочил, чтобы убить принца. Но второй подумал: мне предопределено быть убитым. Так я умру как герой. Это возвысит меня. Я свою жизнь отдам, защищая друга. Встал, защитился, поцарапал его нож, ударил этого вора. Вор сбежал. Нож бросил. Странно, не убил меня. А я получил золото, но принц так и не становлюсь, подумал другой. Политика не меняется. Пошли не к мудрецу. То, что ты сказал, не произошло. Меня не убил преступник, а я не стал царем, хотя нашел горшок золота. Нет, я не мог ошибиться, сказал мудрец. Я вижу ясно. Дело в том, что ты ухудшил свою карму, дорогой мой. Поэтому вместо того, чтобы стать царем, ты нашел всего лишь горшок золота. Твоя карма уменьшилась до такого размера. Ты злоупотребил своим положением. Ты неправильно использовал свободу выбора. А ты улучшил свою карму. Ты изучал Священное Писание. Ты не просто ждал смерти. Ты много изменил в своей судьбе. И твоя карма уменьшилась до того, что ты получил просто царапину вместо убийства. Итак, обратите внимание, вот это называется сварат, независимость, желание быть независимым, выражается в том, что мы часто злоупотребляем своей жизнью. У нас может быть неплохая карма у многих, но мы совершаем много ошибок в своей личной жизни. Что это за ошибка? Веды говорят: жертвуйте ради высшего низшими вещами. Но никогда не жертвуйте ради низших вещей высшими вещами. Вот это есть плохая карма. Что такое самая низшая вещь в этом мире? Поступки какие? Поступки ради чувственных наслаждений. Самые эгоистические низменные поступки, поступки ради удовлетворения собственных чувств. Самая эгоистическая низменная позиция. Если я жертвую ради этого всем остальным, и дружбой, и чем угодно, и образование получаю, чтобы только лучше удовлетворять свои чувства, и семью завожу только для того, чтобы лучше удовлетворять свои чувства, называется, что я злоупотребляю своим положением и ухудшаю свою карму. Жертва неправильная. Наоборот, ради семьи, ради деятельности, ради высшей цели он жертвует чувственными наслаждениями. Это улучшает мою карму. Мы так можем улучшить свою судьбу. немножко уменьшив свои потребности в чувственных наслаждениях, которые расширяются искусственно сейчас. В этом нет необходимости. Например, нет необходимости в том, чтобы есть мясо человеку. Это утверждается в ведах. Это можно рассмотреть с разной точки зрения, научной, философской, этической, религиозной, экономической, какой угодно. Вы видите, везде будет преимущество вегетарианства. С любой точки зрения. Необходимости такой физиологической нет у человека. Существует он по строению как раз вегетарианской больше всего. Длина кишечника, строение зубов и прочее. Говорит о том, что это вегетарианец. И если он просто ест мясо, чтобы удовлетворить вкусовые бугорки языка, он злоупотребляет своим человеческим разумом и теряет тонкие ткани мозга. Мясоедение означает потерять тонких тканей мозга и извращаются его вкусы. Это ухудшение кармы. Например, это просто пример. Или интоксикации. Человек не предназначен, чтобы пить, курить постоянно, дурманить себя чем-то. Нет, он теряет рассудок от этого. Он злоупотребляет своим разумом. Использует жизнь для того, чтобы есть, спать, выкупляться, обороняться. Животные так живут. Они живут для того, чтобы есть и спать. А человек ест и спит для того, чтобы жить. Вот нужно понять, куда мы должны направить свою деятельность. И суть в том, что куда бы ни направили свою деятельность материальную, в итоге мы будем не удовлетворены. В старости мы скажем, я бы вот жить по-другому прожил бы, если бы дали мне еще шанс один. Я бы знал, как прожить свою жизнь, уже имея опыт. Много ошибок совершил. Так говорил мой покойный дядя. Мой дядя, к сожалению, опустился очень низко, очень-очень низко опустился в социальном отношении, в нравственном отношении. Он был хроническим алкоголиком. И однажды он приехал поговорить со мной. Я не видел его много-много-много лет. Он приехал, и я обрадовался, дядя приехал. Но открыв дверь, моя радость сменилась смущением и печалью. Я не мог назвать этого человека дядей. Он странно выглядел. Я на улице видел таких людей, из подвала выходят. Это мой дядя. А он видит племянника, он заходит, начинает разговаривать. Даже он чувствует, что он, конечно, мы очень разные уже. Уже родство, это материальное, нас уже не так уж и связывает. Значит, он уже ухудшил это положение, даже родственные связи уже ослабели. Видите, карма меняется в худшую сторону. Я чувствую, что совершенно чужой человек, потому что его интеллект и все остальное, они уже другие. С ним трудно вступить в отношения родственные. А он мне говорит, а у меня паспорт есть, ты не беспокойся. И из кармана своих этих странных брюк достает, это вот как мочалку, документ, показывает, видишь, мой паспорт. А потом сказал, ты знаешь, я совершил много ошибок в жизни. Я стал слушать с болью в сердце. Я понял в детстве, как был хороший человек, и во что он превратился. Он сказал, я знаю, где я совершил ошибки. Если бы я сейчас мне дали заново этот шанс жить, я бы знал, что нужно делать, чтобы я вот таким не стал, как сейчас. Он вдруг откровенно мне сказал все, что я вот прочитал на мысли в голове. То есть мы ухудшаем часто свою жизнь. И в момент смерти человек думает, если бы у меня была возможность, я бы прожил жизнь по-другому. Это начало реинкарнации. Это механизм реинкарнации. Неудовлетворенность. Это механизм реинкарнации. Заметьте, сейчас вы не удовлетворены. Вчера бы вы были полностью не удовлетворены. Ни в какой промежуток времени вы полностью не удовлетворены. Ни в одной форме жизни живое существо не удовлетворено. Почему? Это веда объясняет почему. Живое существо – это душа. Оно не может найти полное удовлетворение ни в одной форме жизни, не умещается. Потенции души безграничны на самом деле. Мы хотим вечности, как душа. Не какого-то срока жизни, а вечности. Мы хотим безграничного знания, мы хотим безграничного счастья. Это сат, чит, ананда. Три категории. Это определяется душа. Сат, чит, ананда. Ведов. Вечность, знание и безграничное блаженство. Такая свобода. Вот эта вот свобода безграничная помещается в условиях материального тела, футляр. Это сравнится с золотой клеткой ведов. Человеческая форма жизни, как золотая клетка, где живет птица. Птица – это душа. И мы чистим эту клетку, поскольку она очень дорогая, золотая, мы чистим, много внимания уделяем, а птицу забываем покормить. Клетка будет сиять через какое-то время, а птица просто лишится сил и умрет. Есть другой пример. Как рыбу вытащить из воды, из ее естественной родной стихии. Попытайтесь хоть чем-то удовлетворить теперь. Сделайте ее счастливой. Попытайтесь. Что это она так тяжко дышит? Жестко лежать, может быть, на камнях. Постелим мягкую постелочку. Ну, рыбе легче? Ничуть. Возможно, солнце печет, зон постоянно. Мы все удобства. Нальем ей выпить что-нибудь и закусить. И все, что она захочет, пожалуйста. Но рыба только задыхается, задыхается. Нет естественной духовной среды, которую мы ищем. Маленькая-маленькая душа. Мы же очень маленькие. В сравнении со Вселенной маленькие. Но желания-то наши, о, какие безграничные. Что нам нужно? Нужна абсолютная истина, абсолютное знание. Связь с Богом называется йога. Итак, пока этой связи нет, жизнь называется замкнутый цикл. Кто-то идет вверх по этому циклу, а кто-то спускается вниз одновременно. Вращающееся колесо самсары, рождение и смерти. Как чертово колесо в парке, мы видели это. Кто-то идет наверх, одновременно кто-то спускается вниз сверху. Вот так наша жизнь чередуется. Как есть история о Леонардо да Винчи, который когда писал «Тайную вечерю», у него была трудность, да. Он не мог найти прототип Иисуса Христа для фрески и Иуды, лик. Самые сложные были прототипы. Потратил несколько лет, хотя его торпили заказчики, когда же ты закончишь свою роспись, эту тайную знаменитую вечерю. И однажды в храме он увидел одного молодого юноша, который пел в хоре церковные песни. Был потрясен его видом. И позвал к себе. Там был картон этого эскиза «Тайной вечери». И он нарисовал его лик в образе Иисуса Христа. Он подходил к нему. Но Иуду не мог найти еще целых 3 года. Но самое сложное было найти именно Иуду. Где были видны пороки в человеческих, знаете, все выражалось бы в его мимике, в его фигуре. И через 3 года он нашел человека, валяющегося в канаве, грязного. Он дышал пороками. Но ни о чем другом, как о интоксикациях, не думал, у него не было ни семьи, ничего. Все, он опустился в самый низ, никаких обязанностей у человека. И он взял его, слугам приказал привезти в мастерскую, посадил и сделал из него прекрасный лик, который подходил для Иуды. Этот человек уже протрезвел к тому времени. Посмотрел на фреску и сказал: я уже видел эту картину. Где же ты эту картину? Я еще не написал ее, она в работе. 3 года назад один художник с меня сделал портрет на месте Иисуса Христа. За 3 года я уже стал таким человеком. Тот, кто идет наверх, спускается вниз. Кризис? Знаете, что такое кризис? Тот, кто идет наверх, спускается вниз. А тот, кто внизу, спускается наверх. Вторая мировая война принесла много несчастья, но многие люди на этом сделали огромный капитал. Один человек в Индии стал самым богатым человеком именно в годы мировой войны. То есть война для него очень выгодна была. Это известно. Чертово колесо. Кто наверху? Он идет вниз, дальше идти некуда. Что написано в ведах? Я по-другому скажу. Мир делится на 2 категории людей, веды говорят. Одна категория людей достигает очень высокого уровня при помощи деятельности, науки деятельности. Называется карма-йога. Может достичь очень высоких результатов. В богатстве, в славе, в чем угодно, в знаниях. Они достигают вершины, максимума в этом плане. Как сказал Александр Македонский, был звателем всего мира. Ну а что еще больше можно иметь? Ну максимум, хорошо. Итак, они становятся богатыми, успешными. Это золотая молодежь, элита общества. И этих людей ждет тупик, кризис сознания. Я не знал об этом раньше. Я не думал, что это за тупик такой, о котором говорил Джордж Харрисон, Джон Леннон говорил об этом, когда достигли славы, успеха и богатства. У них были серьезные проблемы, оказывается. Но не так давно в Москве один человек сказал, что хочет познакомиться с одним богатым человеком, чтобы я помог ему, как психолог. Что ему нужна психологическая помощь. Потому что он очень богатый, сказал мне знакомый. Настолько богатый, что в уме не укладывается, сколько у него денег сейчас. Я даже не буду говорить цифру, не поверите все равно. Это богатый человек. И вот у него проблема. Что за проблема, я спросил знакомого. Не может увеличить свой капитал. Я тоже такой хмурился. Ну а что за проблема вообще? А зачем увеличить капитал? У него уже правнуки обеспечены. Ему вообще зачем об этом думать, собственно говоря? Говорит, вы не понимаете эту психологию. Он не знает, как развиваться дальше. Вот в чем дело. Его развитие было всю жизнь увеличение капитала. А теперь он не знает, как это сделать. Я говорю, что такая серьезная проблема? Отказывают почки. проблема серьезная. Царь Сардонапал сжег себя со всем гаремом, когда попал в такой кризис. Сжег себя со всем дворцом и гаремом. Исторический факт. Дилакруан написал такую картину «Смерть Сардонапала». Потому что человек не мог понять, зачем он жил все это время, хотя он достиг всего. И так веды говорят, вот одна категория людей достигает всего, чего хочет. У них хорошая карма, у них заслуги, они достигают. А вторая категория людей подражает им, не зная настоящих проблем жизни. Все хотят быть такими. Евростандарт. Нужна такая одежда, нужны такие деньги, нужна такая машина, вот тогда я буду счастлив. Но получив все это, вы не видите никакого смысла. Почему так? Опять обратимся к ведам. Дело в том, что душа, духовное наше сознание, часть, вот это главное я есть и сам, никогда не удовлетворяется никаким количеством материального счастья, как рыба без воды. Хоть горы золота высыпите перед ней, она не будет счастлива. Любовь за деньги не покупается. Суть-то наша другая. Мы просто ищем любви, оказывается. Вот факт, видите, здесь подтвержден. И то есть карма означает закон природы, лишенный всякой любви. Я сейчас пытаюсь объяснить момент. Карма означает, например, представьте семья. Что такое семья с точки зрения закона кармы? Сейчас вы уже снёте, что такое семья с точки зрения закона кармы. Наши дети в прошлой жизни это те, кому мы задолжали большие деньги. Теперь они рождаются у нас, и мы платим им всю жизнь на питание, на образование, на одежду. Мы просто возвращаем долг. Все, больше ничего. А наши плохие дети, которые нас никогда не слушают, от них одни беспокойства и страдания, всю жизнь сердце болит у матери за такого сына. Кто это? Враг воплотился в прошлой жизни, мстит. Вы только посмотрите, с точки зрения закона кармы, ужасные обстоятельства просто. Враги воплощаются. Те, кому задолжали, должники вокруг нас. Карма – это причинно-следственная связь. Что посеешь, то пожнешь. Занял, нужно отдавать. В этой жизни успел отдать, в следующей жизни придется отдавать. Закон кармы. Все учтено. Все точно-точно придет. Каждый атом на своем месте. Ничего не забыто. Никто не забыт. Есть свидетели, есть сверхсознание. Оно регулирует все это. Тогда мы скажем, а в чем же смысл? Мы ищем в этом всем смысл в семье, в обществе. А тут то, что долги какие-то. Да. Вот смысл заключается именно в том, что мы должны вложить сюда душу в эти обстоятельства. Любовь. Мы ищем, что из семьи любовь придет. Нет. Наоборот. Нужно вкладывать туда любовь. Ничего оттуда не придет. Нужно вкладывать туда любовь. Вот тогда это обретает смысл. Семья с любовью обретает смысл. Работа с любовью обретает смысл. Все с любовью обретает смысл. Без любви никому не нужна ни семья. А зачем сказать, семья без любви? А? Если у вас жена все деньги отбирает, дети тоже. Какой смысл в этом? С точки зрения расчета невыгодно. Помните дюймовочка? Сколько съедает? Ползернышка в день. Немного. В день. А в месяц? А, в месяц уже много. Видите, уже расчет, нужно считать. Зачем жена? Жена – это сплошное беспокойство. Вообще, зачем противоположный пол? Зачем так природа устроила? Было бы гораздо мне спокойнее, кажется, и разумнее, и рациональнее, если бы мы почковались бы с вами. Как гидра. Это сложно, вступать в отношения с противоположным полом. Там, знаете, столько проблем, столько выяснений отношений. Трудно добиваться его, трудно эти отношения все, всю жизнь как-то поддерживать. Это очень сложно, большой труд. Просто сидите на лекции, у вас тут сбоку вырастает такой отросток, отпочковывается и уходит, и все, и свободно. Есть же такие примеры в природе. Нужно понять, в чем же смысл природы, зачем мы вместе. Конечно, есть законы кармы, но это не высший закон. Высший закон – это прощение, сострадание, любовь. То есть карму можно простить. Ну, как Иисус говорит, прощают себе грехи. Но каждый это может сделать? Нет, не каждый это может сделать. Ну, кто может так сказать? Тебе грехи прощают. За это Христа, вот, видите, не любили эти фарисеи. Как ты это говоришь от имени Бога? Это заявляешь такие вещи. Ты что, Бог, что ли, так говорить? Даже Бог, Он не сразу прощает все эти грехи. Это нужно еще заслужить. Это не так просто, оказывается. Это называется акарма, о чем мы говорили в прошлом. Я напоминаю просто тему эту. А карма означает, что мы двигаемся с вами не по горизонтали, а по вертикали теперь. Возвышаем сознание. Эти грехи, сейчас я приведу пример, что происходит в этом случае. Карма как бы остается, и в то же время не остается. Например, давайте сравним нашу карму с куском железа. Вот вся ее ценность. Материальная карма, особая ценность, кусок железа. Мы хотим что-то изменить в своей судьбе, верно же? Ну, там есть какая-то форма этого железа и так далее. А мы хотим сделать что-то, ну, гармоничное, красивое из нее, ценное. И мы плавим металл этот. Это духовная практика называется. То есть мы слушаем абсолютно истине, подтягиваем какую-то философию, какие-то учения, начинаем изучать, искать. Этот поиск, искренность мы хотим в душе своей разобраться. То есть металл начинает плавиться, начинаем рассматривать его подробно в таком вот жидком состоянии, его свойства. Но металл есть металл, качество не меняется. А теперь вы совершаете духовную практику, а карма. Это никакой выгоды не имеет. Например, молитва, в чем тут выгода? С точки зрения выгоды вы за это деньги не получите. Только потратите время зря, как говорят бизнесмены. Вы тут молитесь слишком часто. За это можно, знаете, сколько заработать денег? То есть, с точки зрения кармы, это поступок абсолютно бессмысленный. Столько времени тратить на молитвы, скажем, на духовную жизнь. По несколько часов в день они, мусульмане, скажем, молятся. Но с точки зрения акармы, что происходит? Вы вливаете в свою судьбу разбавленное, то есть расплавленное золото. Духовное же это золото. Это акарма, чистое. Чистый драгоценный металл. И что же? Вы вливаете потихоньку золото, да? Акарма. Вы служите Богу теперь. Что происходит с вашим железом? Ничего. Количество железа остается прежним. Но добавляется золото. И в какой-то момент, когда ваш объем увеличивается, 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 все скажут, это не железо уже, это уже золото. Понимаете? Потому что ваше количество железа уже стало незначительным. Уже качество, по качеству, все это уже золотое. То есть, главное не создавать новую карму. Иди и больше не греши, так говорится в Писаниях. Новую карму не создавайте. Что произойдет? Вы вынимаете вилку из розетки, вентилятора. Вот эта карма, она работает, потому что есть питание. Что мы и действуем в этом направлении. Поступки совершаем, совершаем, совершаем. Новые, новые, каждый день. То есть карма поддерживается нашей деятельностью. Не кончается. Но вы выдергиваете. Все, хватит. Теперь вы действуете. А карма, бескорыстная деятельность. Без всяких результатов, без плодов. Нет жадности больше. Нет чувства собственности. Вентилятор вращается какое-то время по инерции еще. Просто слабее, 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 слабее. И останавливается. И когда останавливается, вы чувствуете полную свободу. Любовь стимулируется бескорыстной деятельностью. То есть любовь так выражается. Ее нельзя описать, но вот симптом любви – бескорыстие. Юноша влюбляется в девушку, что он делает? Он берет, срывает цветок и дарит ей. А она не спрашивает, сколько стоит. Она понимает тут просто чувства из каких-то других мотивов, побуждений. И она так рада. А что тут радоваться? Сама могла бы сорвать то же самое. Чего радоваться? Цветы весной цветут, сирень, пожалуйста, сама возьми, сорви сколько надо, чего ты радуешься? Ну, тебя цветочек сорвал, и ты такая счастливая вообще. Видите, с точки зрения кармы, тут радоваться нечему. Один цветочек можно было самой сорвать, правда же? Но обмен любовью имеет уже смысл. Как? Два человека жили. Браты, братья. Это реальная история. Даже храм есть такой, этим двум братьям посвященный. Жили два брата, один был семейным, женатым с детьми, а другой холост. Было у них одно пшеничное поле, они выращивали пшеницу, а урожай делили пополам, 50-50%. Но вот этот брат, который был не женатый, он плохо спал по ночам, потому что думал. Как-то странно. Брат мой женат, у него семья, я холост, а урожай делили пополам, 50-50, несправедливо. О чем он думал? Я же говорю ему, у тебя семья, детей кормить надо, бери больше, пожалуйста. Зачем 50 на 50? Я одинокий человек, мне не нужно так много. А у тебя большая семья, корми ее. Давай больше бери, а? Не соглашается ли, брат? Не берет больше. Ну, неженатый брат плохо спит, беспокоится об этом. Не может уснуть. Берет ночью мешок из своего амбара, зерна и несет в амбар к брату. Тайком и подсыпает. И засыпает спокойно. А тот женатый брат семейный тоже плохо спит. Ворочается, говорит, вот как-то странно. 50 на 50, а? Я же ему говорю, у меня вот на старости лет хотя бы земля, а у меня семья, дети позаботятся. У тебя же никого нет. Ты вот на старость бы скопил деньги, бери больше урожая. А? У меня-то есть о ком позаботиться, а ты-то одинокий. Не берет же, а? Не берет. Плохо спит женатый брат. Поднимается ночью, идет в свой амбар, берет мешок зерна и тайком подсыпает ему в амбар. И так они каждую ночь и подсыпали друг другу это зерно. Количество их собственности при этом не увеличилось и не уменьшалось. Согласны? А любовь росла. Вот в чем смысл этого постоянного материального обмена, деятельности. Увеличивать любовь. И так и ночью где-то столкнулись нос к носу, встретились. Ты что тут делаешь? Да гуляю, что не спится, с двумя мешками. Знаете. И там храм построили люди, чтобы все помнили, вот что такое настоящая деятельность, для чего предназначена деятельность. Языком вед это так выражается. Карма предназначена для яги. Сейчас объясним. Яги означает жертва. Карма предназначена для яги. Почему? Потому что счастье приходит только через ягью, через жертву. Ну, сами подумайте. Какую самую великую жертву делает человек в этом мире? Мать. Вот она самая великая жертва. Она жертвует всем ради ребенка. Ну, настоящая мать, конечно. Не такая мать, как вот недавно в Запорожье мы были, она бросила ребенка с 35-метрового моста в воду вообще. Выбросила. Он не погиб, к счастью, его там нашли, поднялись, с этой матерью разбираются, там весь город знает уже об этом случае. Не такая мать, настоящая мать. Настоящая мать жертвует собственной кровью, говорится, кормит его грудью. Она всем пожертвует, и сном пожертвует, и чем угодно пожертвует. Она свою плотью может пожертвовать, кормить ребенка, если он умирает с голода. Это известные факты. Вот это жертва. И что же в результате этой жертвы? Большая любовь. Материнская любовь, ничем не сравнима, говорится, настоящая. Самая чистая, самая возвышенная – это материнская любовь. А за этим есть ягья. Но если вы не воспитали этого ребенка, не выносили никакой жертвы, ничего не сделали для этого, у вас не будет таких отношений. Понимаете, в чем дело? Деятельность предназначена для жертвы. Если муж и жена никогда не идут на уступки друг другу, не жертвуют ничем, они никогда не будут счастливы вместе. Если они только требуют друг от друга что-то, требуют и требуют и требуют. Ты должен, ты должна, ты должен, ты должна. Если не хотят ничего друг от друга делать добровольно, никакой жертвы, любовь просто уйдет оттуда. То есть любовь поддерживается принципом бескорыстия, жертвенности. Просто из благодарности, из любви, из сострадания. Вот из высших побуждений человек действует, это называется настоящая деятельность, освобождающая наш разум. Что разум, свободный разум, это чистая любовь называется. Свободный разум никакой выгоды не имеет. Шуда. Это называется, есть тамаса будхи и шудха будхи в санскрите. Будха, будхи, это разум. Тамаса значит оскверненный, невежество, а шуда чистый разум. И вот чистый разум это синоним бхакти. То есть будхи, бхакти синоним. Бхакти это уже любовь. Чистый разум это уже проявление любви. Но разум оскверненный выгодой, это значит любовь только к самому себе. Я хочу блага только себе самому. Это можно расширить. Жадность, это понятие может быть чистым. Например, если жадный человек для себя, это самое плохое. Жадный для семьи уже лучше. Жадный для своего народа уже вообще здорово. Если жадный для всего человечества, это, знаете, это великая-великая личность в истории мира. То есть та же самая жадность, видите, разных масштабов может быть. По-разному можно ее понять, определить. Назначение разное может быть. Итак, нет плохих и хороших вещей. Есть вещи, которые используются не по назначению. Если мы живем для себя, мы живем не по назначению в этом теле. Для себя живут только животные. А человек живет ради блага всех других. Называется высшая религия, высшее знание. Какая самая религия? Религия самая высшая? Та, которая желает блага абсолютно всем живым существам. Абсолютно любому живому существу желает блага. Это высшая религия, написана в древних-древних книгах. Вот так определяете истинную религию. Если религия желает только блага самой себе и объявляет войну другим конфессиям, это не высшая религия. Высшая религия находится в сердце, и она проявляется как любовь. Итак, если говорить о реинкарнации, мы сейчас обратимся к Бхагавад-гите. Вот тут есть изображение. Я буду рассказывать вкратце. В это время поставлю музыку, хорошо? Сопровождает, музыка будет. Я надеюсь, что наш компьютер не зависнет. Итак, Бхагавад-гита в переводе означает «песня Бога». Божественная песня, божественное знание. Это предыстория Бхагавадгиты, здесь видите колесница боевая. И две армии, выстроенные для битвы, чтобы уничтожать друг друга. Это было 5000 лет назад на этой планете. Место называется Курукшетра. И до сих пор вы это место можете найти в Индии, Курукшетра. Географически оно известно. В том месте ученые обнаруживают распад ядерный. Применялось ядерное оружие. Это факт, но современная наука не знает, откуда было известно ядерное оружие в то время. В самой Махабхарате говорится, что применялись такие виды оружия. Они вызывались другим способом, несовременным. И оружие массового поражения существовало в те времена. За 18 дней было уничтожено 640 миллионов людей. Это написано в самой Махабхарате. Мы не знаем, как это доказать или опровергнуть, но вот такая информация есть в древних писаниях. Поэтому здесь нарисована эта картина. Это огромная масса людей, готовых к бою. Знаете, политика создается так, война, что люди хотят убивать друг друга, жаждут их не остановить. Когда они организовывают свои силы для убийства, массовая война называется. Есть политика, есть правые, есть неправые, есть враги, есть друзья. Это относительно истины называется. Так и направляется в своем кульминационном виде в войне. Только война решает конфликты между государствами. Если высший авторитет война, если высший авторитет государства, то только война решит проблемы межгосударственные. Если есть авторитет Бог, войн не будет вообще. Но в данном случае ситуация такая, что война должна быть в этот же день начаться. Эта боевая колесница принадлежит Арджуне, лучшему воину, причем принадлежащему к праведной стороне. Это законный наследник престола, их пятеро братьев. Арджуна лучший воин мира. Лучший воин мира. Величайший воин мира. Участвует в этой битве. На него делается особая ставка. Его старший брат Юдхиштхира должен занять трон. Все они цари, пятеро. Но старший занять трон должен. Императором стать мира. А противоположная сторона, они незаконным образом захватили власть. Поэтому требуется война. И теперь начинается рассказ. Дхритараштра – это отец Дурьотханы, этого демоничного царевича, который захватил власть незаконным образом. Он интересуется, что же там происходит на Курукшетре, ведь там должна быть битва сегодня. И он спрашивает Санджаю, своего секретаря, расскажи, я слеп от рождения, я не вижу, я не могу участвовать в этих событиях. Я очень беспокоюсь о своем сыне Дурьотхане. Санджая говорит, посмотри, там уже раковины звучат. Это означает, что сейчас возьмутся за оружие. Вот-вот начнется война. Все готовы. Лошади с нетерпением бьют копытами, слоны трубят. Люди все показывают свою решимость в звуке, трубят, гром, шум, все заполнено, все пространство. Все готовы к битве. Это тоже Дхритараштра, другая картинка, слепой царь. Но здесь нарисовано, изображено, как Санджая видит на расстоянии. Мистик. Сейчас тут утрачена способность у многих мистиков. Видите ноготь большого пальца? Санджай смотрит туда, это DVD-система. И видит все на своем ногте пальца и слышит все ушами. Прямо в сердце переживает каждое слово, ощущает. Не просто видит, переживает, осознает все, что происходит. Мистическое видение называется. И пересказывает Дхритараштре. Что же там видит? Посмотри, прежде чем они взялись за оружие, Арджуна попросил Кришну, своего возничего, увести колесницу между двумя армиями. Хотел увидеть ту и другую сторону, но забеспокоился. И вот Арджуна, какой результат, то, что он увидел, он напуган, смотрите. Дхритарашта, смотри, Арджуна напуган, их лучший воин бросил оружие только что. Он сказал, как? Как сражаться, Кришна? Как я могу сражаться? Там же мой дед на той стороне. Там мой учитель на той стороне, там братья, там дяди, там родственники. Мы же жили вместе, это один царский род. Как я могу убивать таких людей, почитаем? Он говорит, что если мы убьем всех этих людей, это лучший цвет, лучшие люди планеты, то что же останется? Наши традиции исчезнут вместе с ними. Религиозные принципы ослабнут. В результате женщины получат свободу. Они больше не будут заботиться, они станут доступными, увеличится прелюбодеяние и родится нежеланное потомство, которое не интересуется абсолютно истиной, вы его не научите. Они просто жуют что-то, курят что-то, пьют что-то и ничем больше не интересуются. Варна санкара называется. Если лидеры общества уйдут, мы придем с общества в ад. И Арджуна, он как бы он видит это все. Он же разумен, он же арий. А Кришна, смотрите, он слушает его, но он умиротворен и улыбается. Арджуна бросает лук и стрелы. Дрожь, страх за будущее во рту пересыхает. Говорит, я не могу сражаться. Стань моим гуру, скажи, что лучше для меня, бросить, оставить свой долг воина или вступить в сражение, я уже не знаю, что лучше для меня. И тогда Кришна рассказывает ему Бхагавад-гиту. Здесь Кришна описывается словом Бхагаван. Бхаг означает обладатель всего, буквально. Сарва карана карана, причина всех причин, это другой его синоним, обладатель всего. Бог означает Бхаг. Но он в этой истории друг Арджуны, их связывают дружеские отношения. Поэтому они разговаривают как друзья. Он и показывает жрец, что ничего бояться не нужно, Арджуна. Сейчас тебе все объясню, что на самом деле происходит на Курукшетре. Ты не все видишь. И он рассказывает, посмотри, душа. Он сразу говорит о реинкарнации. Она входит в тело зародыша сначала, в эмульсию, развивает его сознание. Тело меняется на протяжении всей жизни. Посмотрите, был ребенок, стал подросток. Теперь это юноша, теперь это взрослый человек, зрелый человек, пожилой человек, старый человек, умирающий человек. А личность та же самая была в этом теле. Тело менялось каждую секунду, каждое мгновение. С приемом пищи, с дыханием воздуха, с приемом воды, выделяя какие-то элементы. То, что ученые называют обмен веществ, веды называют смена тела. Каждые 7 лет мы полностью меняем все клетки в этом теле. Смена тела. Если вам 70 лет, вы 10 раз сменили тело в этой жизни. Но тип тела сохраняется, вы узнаете этого человека. Если запорожец у вас, ему уже 100 лет, запорожец. Вы заменили там уже все детали, все колеса, весь даже кузов, краску, все что угодно. Но все говорят, запорожец у вас. Нет, это другая машина. Тип сохранился, тип запорожца. А машина совсем уже другая. Итак, тип тела сохраняется, поэтому мы еще узнаем друг друга, через 20 лет встречаемся. О, я тебя почти что не узнал бы. Но я теперь вижу, что ты тот самый, с кем я общался 20 лет назад. Ты та же самая личность. Помнишь меня? Вот сейчас вспоминаю. Но совсем как ты изменился. Боже мой, если бы нас не свели бы, мы, наверное, не узнали друг на улице друг друга. Я сейчас так вижу своих друзей с прошлого. Тело меняется, а личность та же самая. Итак, точно так, если душа никогда не менялась с переменами тела, то почему должна меняться, когда тело исчезает? Оно точно так же продолжает существовать, оно неизменно. Итак, на протяжении жизни тело менялось, а я не менялся никогда. Это означает что? Что после смерти тела я продолжаю оставаться неизменным. Независимо. Сварат. Душа независима от тела на самом деле. Она его переживает, ощущает и думает. Ей кажется, что она стареет, что она болеет. Болеет тело. Поскольку есть чувство, я думаю, что это я болею. Но если чувство ампутировать, не рука, а чувство, и вы не чувствуете свою руку, вы же понимаете, я не рука, если там нет чувств. Вы же понимаете, я не палец, я не рука, я не нога. Кто я? Кто я в этом теле? Найдите себя, и вы увидите, что вы отличное тело полностью, у него функции. Если бы вы были этим телом на самом деле, вы бы знали, что сейчас происходит в вашем желудке. Какие процессы? Что там сейчас происходит? Мы понятия не имеем. Как там все переваривается? Если бы мы были этим телом, я могу управлять бы этим телом. Я мог бы вырасти сейчас чуть-чуть побольше бы. Немножко бы помолодеть. Мне бы как раз к лицу было немножко помолодеть бы. Чтобы волосы не были такие седыми. Не так ли? Если бы я был бы этим телом, мог бы управлять. Но я не могу управлять этим телом. Эта машина называется, она живет по другим законам, не по моим желаниям. Закон моих желаний и законы тела разные. Здесь об этом говорится. Она принимает новое тело, родившийся снова умирает, умерший рождается снова, и цикл повторяется. Причем, видите, какая плеяда идет, какой путь долгий. 8 миллионов форм жизни во Вселенной существует, кроме человеческих, и еще 400 тысяч человеческих. То есть прежде чем душа доберется до человеческой формы жизни, снизу эволюционирует, по этим ступеням эволюции, форм жизни, 8 миллионов форм жизни пройдет. Это огромное количество времени. И только человек, вот здесь нарисован, видите, у него как бы раздвоенная эта часть. Почему? Он может понять, что он душа, и освободить эту душу из оков рождения и смерти. То же самое описывается. Умирает человек, смерть встречает его. Тут жизнь дает ему новое воплощение, пожалуйста. Молодое тело. Вот так душа трансмигрирует у нас, путешествует. Жизнь за жизнью. Вот она, видите, светится, пошла, она двигается. Она путешествует в разных телах, себя по-разному чувствует, по-разному думает, по-разному мечтает. То сокрушается, то сожалеет, то желает чего-то, то скорбит, то радуется. В разной форме жизни есть свои радости, свое счастье, несчастье, свои понимания. Разные типы тела переживает. Йоги могут высвободить душу при помощи праны, управления пранами. Здесь показано, что йог уже высвободил эту душу. Видите, шлейф пошел, душа вышла уже с огромной скоростью. Здесь вот есть брахмарандра, вот эта щель в черепе, раскалывается череп в конце йоги. И тело сгорает в мистическом огне дотла, кундалини сжигает. А душа освобождается, идет туда, куда он хочет. Написано в древних книгах, что для йога оставить это тело, как для нас сходить на рынок. Они не боятся смерти вообще, в принципе. Не так относятся, как мы. Мы очень привязаны к телу, мы очень сильный страх испытываем при мыслях о смерти. А йоги знают, это просто продолжение нашего путешествия. Я сменил уже множество тел в прошлом. Это очередная. В трансе йог видит в своем сердце сверхдушу. Тут вот она нарисована по описанию. Как она выглядит, Бог в сердце. Бог в сердце каждого. Если вы расширите свою ладошку вот таким образом, на 20 сантиметров получается размер, и представите его к середине груди, вот здесь, в этом месте, это будет размер вашей сверхдуши. Говорю, вашей сверхдуши. Но сверхдуша одна на всех. Мой Бог и ваш Бог в сердце один и тот же. Он не делится на части при этом. Хотя может казаться, что он у каждого свой. Нет. Просто по-разному с каждым общается. Но он один и тот же. Одновременно один и множественный. Единый и множественный. Я один, но стану многим, говорится. Пример может понять, что это такое. Солнце одно, но отражается в миллионах луж и в миллиардах росинок. В каждой росинке увидите солнце. Этот пример помогает понять, как это Бог один, но в каждом сердце пребывает еще отдельно. Йог видит сверхдушу. Тут нарисованный образ по описанию ветвь. Четыре руки, атрибуты, стоит в лотосе. Мы это называем голосом совести внутри себя. Тот, что оценивает наши поступки, слова. Даже в атоме, видите, та же самая сверхдуша. То, что мы называем ядерной энергией, на санскрите называется санкаршана. Зная это, как ты можешь кого-то убить? Ведь душа вечна. Она неуничтожима, она не горит в огне, она не растворяется в воде, она не расчленяется на части, не сушается ветром. Никто не может убить бессмертную душу. Зная это, ты исполняешь свой долг воина, ты никого не можешь убить, ты просто исполняешь свой долг, ты должен исполнить свой воинский долг во время войны. Это сюжет из Махабхараты, как протекала эта битва, описано подробно каждый день. Все герои известны. Того времени. Величайшие герои были люди. Это родственник, в данном случае, Бхишмадев, родственник Арджуны, его дед. Но Кришна вступился за своего друга Арджуну и замахнулся колесом от колесницы, хотя дал обет не вступать в сражение, а управлять только колесницей Арджуны. И Бхишмадев, он любит и Кришну, и Арджуну. Он готов принять смерть. Героическим образом, видите. Великие герои там были. Они сражались, но не ненавидели друг друга. Вот он, Кришмадев, поверженный. Его участь была решена на поле битвы. Он должен погибнуть. Он весь в стрелах. Арджуна пускал в него стрелы. И теперь Арджуна пришел проводить его последний путь. Прославить его, выслушать наставление собственного деда. Это Махабхарата. Что же говорит Кришмадев? Какую мудрость он излагает? Смотрите внимательно. это тело напоминает колесницу, где 5 коней – это чувства. Глаз, обоняние, слух, язык, вкус и осязание. 5 лошадей. Вожжи – это ум, который должен управлять ими. Разум – это возница. А душа ничем не связана. Она сидит в колеснице, как седок. Либо наслаждается, либо страдает. Беспокойство находится, потому что, когда лошади не обузданы, колесница находится в опасности. Неуправляемо. Жизнь неуправляема, если мы не управляем чувствами и умом. Разум сбит с толку, ведь он не знает, как управлять такой колесницей, где у каждого свои интересы, у каждого коня. Здесь описывается закон реинкарнации. Слева картинка «Человек спящий». Представьте, это главное излюбленное занятие этого человека – спать как можно больше. Спать, 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 спать. Вот его лицо в этой жизни. Его сознание меняется от образа жизни, приобретает тело, соответствующее его образу жизни, сознанию, сформированному в течение жизни. Медведь спит полгода в берлоге. Здесь нарисована изображена девушка, а обнаженная позирует на обложке журнала. Переход в следующее бытие. С этим же сознанием она рождается деревом. Обнаженная на улице. Никаких беспокойств и греха в этом нет. Всю жизнь обнаженная. Здесь человек только что зарезал животное и жарит его плоть, чтобы съесть, наслаждаясь. Форма тигра оснащена всем необходимым для этого. Природный убийца. И не совершает никакого греха, и наказанию не подлежит. Не нарушая законы природы, это делает. Если человек ест все подряд, без разбора. Есть такая форма жизни, видите? От тортов до испражнений, все что угодно можешь съесть. Все хорошо. Все вкусно. Это закон реинкарнации. Здесь ужасная картина. Человек замахнулся топором на кого? На корову. На свою собственную мать. Корова – это мать. Молоко коровы – самый ценный продукт, потому что она чувствует материнские чувства к человеку, испытывает. И веды говорят, уважай мать даже в теле животного. Если ты цивилизованный человек, тот, кто вредит своей матери, теряет человеческий облик. Даже в теле животного нужно уважать мать. Поэтому у него же облик не человеческий, а облик животного. А корова – лицо человека. Что посеешь, то пожнешь. Потом ты станешь коровой, предназначенной на убой. Арджуна скорбит, Кришна объясняет. Смотри. Вследствие своей кармы, кто становится инвалидом и калекой на всю жизнь? Кто-то нищим, бездомным, умирающим прямо на улице. Кто-то всю жизнь скорбящим о своей судьбе. Кто-то просветленным и ученым, и счастливым. Кто-то ждущим милости. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Это следствие собственных поступков каждого человека. Еще картинка реинкарнации. Вот здесь человек в очень красивых, новых, нарядных одеждах. Он смотрится в зеркало. Хороша одежда, красивое украшение. Но проходит время, одежда как-то она уже изнашивается, мнется. Тут она совсем уже выцвела, смотрите. Уже совсем не привлекательная. А тут уже совсем лохмотья остались, Боже, она уже никуда не годится. Я снимаю, выбрасываю, одеваю новые одежды. Опять я красив, опять молод. Также это тело старое, как ветхие одежды, душа сбрасывает, чтобы одеть новые. На картинке один бегун или много, как вы думаете? Это кинолента. То есть все это из тысяч разных движений, но личность одна и та же. Также меняете тело, тысячи тел, личность это та же самая. Это интересный момент, потому что память прошлой жизни остается у многих людей буквально, у других большинства буквально не остается, остается косвенно. Я объясню, какая память у нас сейчас присутствует. Вы помните все необходимое с прошлой жизни. Вы продолжаете в точности ту жизнь, на которой закончили прошлую. И более 50% жизни, встреч в этой жизни – это продолжение отношений с прошлого. Например, представьте, в прошлой жизни Вы погибли насильственной смертью. Как? Какой это ваш враг, человек? Всю жизнь с ним ссорились, наконец. Достал вас пистолетом. Ты приставил дуло в упор. И вы смотрели на пистолет, испытывали страх. И в глаза этому человеку испытывали страх. И думали, убьет или не убьет? Неужели убьет? И все. Все кончилось. Вы умерли. Но вы должны воплотиться снова. 1,5-2 месяца, не больше, на реинкарнацию. Если все хорошо у вас. Если не в ад, конечно. То 1,5-2 месяца. И вы снова в утробе матери. 7 месяцев пребываете там. 8. На 9-м вы рождаетесь. Вы все забываете? Неправда. Этот человек тоже рождается в свое время. По закону кармы обязательно встретитесь где-то. И стоит только увидеть лицо этого человека уже в новом теле, вы почувствуете, что вы не любите этого человека. Не нравится ему. Ни выражение лица, ни походка, ни характер, ни взгляд его особенно. Отвратительная личность. Сразу становитесь врагами. Продолжайте это отношение. А в кого-то влюбляетесь с первого взгляда. Вы помните все очень хорошо. Но просто вы не знаете, почему так. Случайно влюбился и все. Не знаю, я не знаю этого человека. Да нет, знаете этого человека. Забыли. Отношения вы не забываете. Можете забыть имя человека, характер человека, но взаимоотношения с ним вы не забываете никогда. Очень интересный фактор. Собственно говоря, мы знаем друг друга только по взаимоотношениям. Больше никак. Личность мы так и не знаем. Что говорит Бхагавата Пурана? Однажды один царь погиб на поле битвы, у него было 5 жен. Молодой, красивый царь, представьте, и погиб. Такая неудача, молодость. В расцвете сил, уже приняв царство, он мертвый лежит на земле. Эти жены пришли и стали так голосить. Боже, это молодой, молодой муж. Возлюбленный муж. Так кричали, так скорбели, что бог смерти Ямарадж спустился туда и сказал, ну что вы так кричите? Что так беспокоите всех вокруг? О ком вы так плачете? Да вот муж погиб на поле битвы, умер. Убит лежит. А что же плачете? А его теле? Тело перед вами, забирайте, уходите, не плачьте. Тело же здесь, чего плачете? Да нет, мы плачем, что там души нет, душа ушла, жизни там нет. А вы видели этот дух, спросил Ямарадж? Никогда. А что ж плачете? Да? Душу вы никогда не видели, а тело перед вами, чего плакать? Иллюзия. Смерть как ширма, никто не знает, что за этой ширмой живущий. За пределами опыта, но там что-то происходит, несомненно. Как в кукольном театре, мы не видим, что за ширмой происходит, за кулисами, но там что-то происходит. Куклы всякие тут там появляются, там говорят что-то, там какая-то сцена происходит. Мы переживаемся, сидим там, смеемся и плачем. А на самом деле там совсем другая реальность, которую мы не видим. Также смерть – это ширма. Как, если вы хотите описать, скажем, в химии натрий хлор, вы опишите его, полупрозрачный кристалл, вкус соленый и прочее, вы дадите ему характеристики вкусовые и другие, и визуальные. Но описание цианистого калия не включает в себя вкус. Потому что если попробуете цианистый калий, то вы уже ничего не скажете. Вы не успеете даже выразить, как это на вкус. Это за пределами опыта, видите? Мы не можем уже. Есть вкус, но мы не можем его определить. Также здесь. За ширмой рождения и смерти есть бытие, но нет опыта в этой жизни. Думать об этом, знать это, другое измерение существования. Здесь картинка, здесь нарисовано дерево, на котором сидят 2 птицы. Дерево сравнивается с телом человека. Дерево. Дерево, оно дает плоды. Также наша жизнь всегда дает плоды. То горькие, то сладкие, правда? То счастье, то несчастье. Жизнь полосатая у нас. Вот на этом дереве растут и горькие, и сладкие плоды. И жизнь такая, что горький плод приходит, мы должны его есть. Нас заставляет жизнь есть этот плод. Отказаться не можем. И сладкий плод приходит, тоже мы должны его есть. Спрашивать никто не будет. Предопределение. Вы заказываете горькие плоды? Страдания? Нет, они сами приходят. Предопределено. Вот так же и счастье приходит само по себе, оно предопределено. Заказывать, не заказывать, все по закону кармы, судьбы. Но одна птица – это сама душа, хозяйка этого тела, это мы с вами. А другая сверхдуша, она наблюдатель, она не ест эти плоды и не участвует в материальной деятельности. Она санкционирует свидетель, наблюдатель и голос совести. Птица ест плод сладкий. На картинке она пытается съесть сладкий плод. Нарисован попытка сексуальных наслаждений. Сладкий плод. Что говорит сверх душа птицы в это время? Спокойным голосом говорит. Послушай, не привязывайся к этому сладкому плоду. Он временный. Привяжешься, будешь страдать. Но это такой спокойный, ровный голос совести, что возбужденная птица не слышит его. Она вообще не слышит, почти не слышит этот голос. А потом горький плод, и она так страдает, поедает этот горький плод, и птица говорит ему спокойно, пожалуйста, потерпи, это тоже временно, не страдай так сильно. Вообще, посмотри на меня, обрати свой взор ко мне, и ты успокоишься сразу. Есть другая реальность. Созерцая объекты чувств, посмотрите, какие законы реинкарнации. Это все, мы говорим о реинкарнации. Жизнь и смерть – это рука об руку, они совместно всегда. Находятся рядом друг с другом. Созерцая объекты чувств, возникает сильная привязанность. Они приближаются. Из привязанности рождается вожделение. Не могу жить без тебя. Умру без тебя. Убью тебя, если с кем-то другим окажешься. Ты мой, ты моя навеки. Из вожделения, которое не удовлетворяется никогда, возникает гнев, раздражение. Где была? С кем находилась? Боже! Она на кого-то посмотрела. Я убью себя, убью этого человека. Что-то сделаю с собой. И таким образом человек попадает в огонь страстей. Вы не замечаете эту реинкарнацию? Каким был человек, смотрите, и каким стал? Всего за 3 года, как в этой притче, можно сильно измениться. За 1 год можно не узнать человека. Он сменит тело, образ. Он сменит образ мыслей. Это тоже реинкарнация. Если меняете тело мыслей, вы реинкарнируете прямо в этом теле. Вас даже родственники не будут узнавать уже. Хотя внешне вы еще будете похожи на их родственника. Да? Не знаете об этом? А если вы сошли с ума? Разве не так? Родственники открыли сумасшедший дом. Больше вы себе не живете. Вы уже все. Вы совсем другой. Другая личность как будто бы. Тело другое. Вы были другим человеком. Излечивайте, снова забирают вас домой, снова все возвращается, снова все в порядке, тело на месте тонкое. Как зеркало покрыто пылью, как зародыш покрыт чревом матери, как огонь покрыт дымом, так и живое существо в различной степени покрыто вожделением. Человеческая форма жизни сравнивается с находящимся в огне. Вот он находится в огне. Это называется вожделение. Оно жжет его, беспокоит море, потоки, желаний, мир. Мир только снится человеку. Беспокойство круглые сутки. Потому что поток желаний непрерывный, непрерывный. Мира нет ни внутри себя, ни снаружи. Иногда это пламя где-то ослабевает, где-то увеличивается. Иногда у нас есть какие-то прозрения. Огонь, иногда мы видим чистый. Но тут же дым заволакивает. Сознание человека сравнивается с огнем, покрытым дымом. Иногда видно огонь, иногда не видно огонь. Сознание животного – это зеркало, покрыто пылью, почти не видно отражение себя. Сознание дерева сравнивается с зародышем очереди матери. Почти что мертвое. В спящем, глубоком состоянии. Дерево на санскрите называется друма. Глубокий сон. Живое существо. Та же самая душа. В глубочайшем сне находится в теле дерева. Эта божественная наука передавалась сначала Богу Солнцу и Васвану в этой вселенной. Затем Васван передал это Ману, прародителю людей. А Ману передал Икшваку, первому царю человеческого общества на планете Земля, Бхарата Варши. Есть 2 пути осознать абсолютную истину, вечность. 1 путь любви. Вы делаете форму божества, украшаете, предлагаете, поете, танцуете для него в счастье. Служите, преданно, бескорыстно служите. И другой путь, медитативный, аналитический путь, глубоких размышлений, анализов, наук, познания каких-то разных прикладных наук также, как астрология, аюрведа, астрономия ведическая, математика ведическая. познание себя, психология. И в итоге вы тоже обнаружите сферу души в своем сердце и тоже начинаете петь и танцевать в экстазе, в трансе. То есть два пути сливаются в цели, в один. Обретайте любовь к Богу. Освобождайтесь от реинкарнации. Мудрец смиренным взором видит одинаково слона, корову, ученого брамана, простите, собаку и собакоеда. Что он видит? Он не обращает внимания на формы. Он видит душу и сверхдушу в каждом живом существе. Их равенство. Значит, полная ахимса, ненасилие. Этот путь очень труден, трудно достичь. Для человека почти невозможный. Но здесь говорится, возможно, когда есть помощь высших сил. Здесь воробьиха пытается осушить океан. Возможно это? Сумасшедшая воробьиха, правда. Но она делала это в этой истории. Делала это долгие годы, потому что океан смыл ее гнездо. Она хотела вернуть своих детей. Она с ума сошла просто. Все смеялись, а другие восхищались. И слух дошел до царя птиц, Гаруды, вселенской птицы, носитель Господа Вишну. Он спустился и сказал, океан, верни-ка ей потомство, иначе я сейчас займусь тем же самым. Океан сказал, ну это другое дело. Наверное, высшие силы помогают нам. Нужно знать об этом. Духовный мир, каждый шаг, танец, каждое слово, песня. Вайкунтха. Нет рождения и смерти. Есть вечное бытие. Вайкунтха означает нет беспокойства никак, ни о чем. Мир счастья, мир любви, духовный мир. Бог — это и мужское, и женское начало одновременно, потому что это обмен любовью. Обмен любовью — это значит мужское, и женское начало. В Боге есть, Он причина всех причин, в Нем есть и мужчина, и женщина. Это любовь. Сита, Рама, Лакшми, Нараяна, Рада, Кришна — это Писание Божеств. Мужская и женская энергия вместе. К ним обращаются четыре типа людей, праведников, и четыре типа людей никогда не обращаются к Богу. Четыре таких и четыре других есть. Мутха — глупый человек, ослоподобное существо. Говорит, нужно просто много работать, и будешь счастлив. Как осел работает, не понимает смысла зачем. Это Нарадхама. Это люди-негодяи, подонки. Они живут преступной деятельностью. Они паразитируют за счет других. Они не обращаются к Богу. Это ученые, которые выдумывают собственные теории и вводят в заблуждение целое общество людей, никогда не обращаются к Богу. Все священные писания перетолковывают на свой лад. Это откровенные демоны, которые заявляют, я здесь Бог. Меня слушайте. Типа Адольфов, Гитлеров, такие люди проявляются время от времени. Четыре типа людей обратятся к Богу. Видите, большая семья, мало денег. Боже, помоги мне. Болезнь неизлечима, никто не может помочь. Боже, может быть, ты поможешь мне. Любознательные. Интересно, на самом деле? А что, это логично, это научно? Давайте посмотрим. И ищущие абсолютную истину, ученые. Четыре типа людей обращаются. Среди людей я царь, среди зверей я лев, среди рыб я акула, среди змеев, нагов, ананта, шеша, среди наказания я яма, бог смерти, среди мудрецов Нарада, среди птиц Гаруда, среди голубогов Индра, среди коней Учхайша Грива, божественный, вот. Среди носящих оружие Рама, все божественные проявления в этом мире — это искры великолепия одного и того же, Верховной Личности Бога. То есть в этом мире также можно узнать его по этим признакам. Вкус воды, талант в человеке, сила сильного, блеск блестящего — это описывается подробно. Все это божественные явления, которые привлекают нас. Показывается вселенская форма. Безграничные пространства Арджуна увидел прямо в одном месте на Курукшетре. безграничные формы, прошлое, настоящее и будущее, буйно-материальная природа, всю карму Вселенной, безграничное множество живых существ. Он был потрясен, задрожал. Великое видение. Кришна показывает всю вселенскую форму. Все, Арджуна, все уже погибли на Курукшетре. Разве ты не видишь? Кроме вас, пятерых пандавов, все с двух сторон погибнут. Это предрешено. Ты лишь инструмент в этой высшей воле. Сражайся ради религиозных духовных принципов. Ты не нарушишь никаких законов. Если будешь сражаться ради себя, ты сам за это ответишь. Если будешь сражаться ради религиозных духовных принципов, чтобы установить в обществе высшие идеалы, ты не нарушишь законы природы. Вселенская форма. Все, Арджуна уже все видел. Прошлое, настоящее, будущее. Он понял, что на самом деле происходит на Курукшетре. Все, Кришна свернул форму. Сказал, я просто твой друг, не беспокойся, Арджуна. Я здесь. Вот он я. Я твой друг. Это самое лучшее, что для тебя. Мир животных и растений, тамас, невежество. Мир людей, страсть. Борьба за землю, за золото, за женщин. Вечные проблемы. Мир полубогов, благость, сатва, добродетель. Отсутствие зависти. Три мира существуют во Вселенной. Низшие планеты, средние планеты, высшие планеты. Я живу на средней планете, где смешаны счастье и страдания. Вверху больше всего счастья, а внизу больше всего страдания. Это дерево баньян перевернуто в отражение материального мира. Это отражение духовного мира. Ученые ищут причину внизу, в материи. А причина этого дерева вверху, что оно отраженное, корень-то вверху. Они путают направление. Пища тоже в трибунах материальной природы. Пища отвечает за смену тела. Если вы питаетесь чистейшей пищей, через 7 лет ваше тело полностью очищается. Становится сатвичным, источает радость и счастье само по себе. Просто то, что вы видите, слышите, чувствуете запах, ветер, видите солнце, чувствуете счастье от этого. Что понимаете и чувствуете уже по-другому. Оскверненная пища оскверняет чувства, разум. Мы вроде едим, но счастья нет от пищи. Мы даже не связываем это с пищей, правда? Счастье. Но это очень важный принцип чистой пищи. Освященная пища просветляет разум, душу. Дает радость, долголетие, здоровье, силу. Здесь пища в трех качествах. Есть низшие гуны, низшие качества. Это пища убойная, мясо, рыба, яйцо, интоксикация всевозможная, разложившаяся, безвкусная, без любви, приготовленная, грязная, нечистая. Отвратительная пища деградирует человека. Здесь пища в страсти, острая слишком, слишком соленая, слишком кислая, слишком сладкая, слишком сухая, слишком горячая. Возбуждает аппетит. Стимулирует, но вызывает болезни. Пища в гуне благости, сочная, маслянистая, дающая радость сердцу. Силу человек получает от зерна, не от мяса. В мясе сила от того, кто ест зерно, либо непосредственно ест зерно. Пища от злаков, то есть сила от злаков исходит. Сейчас концепция другая, что от мяса сила. Нет, это сила агрессии от мяса. А сила добродетели, творчества, отдачи из злаков. Молоко, фрукты, овощи, злаки. Тысячи блюд делается из этих компонентов. Они даруют счастье, долголетие и просветление разума. Жил как собака. Сложная жизнь, правда? Чтобы купляться с кем попал, ты не так-то просто. Нужно найти место, нужно договориться, нужно добиться объекта. Собаки проще. На улице прям вступают в связь с кем угодно. Быстро. Знакомиться по запаху. Легко. Слов не нужно ждать. Комплиментов не нужно делать. Сразу, быстро. Здесь, видите, он по-свински жил, свиньей стал, как Высоцкий пел. Он же отсюда все это взял. А здесь человек, видите, выносит что-то, жертвует какому-то браману, какому-то отшельнику, святому. Вот, пришел в дом за пожертвованием, он дает ему что-то в руки, может быть, там немножко молока. Надоил от коровы, пожалуйста. Он за счет добродетелей поднимается на высшие планеты. Получает сатвичное тело, потому что у него уже сатвичный ум при жизни, смотрите. Ум уже изменился, значит тело будет меняться. А здесь люди заняты трансцендентной деятельностью, поклоняются Богу, пытаясь понять Его форму, имя, качество, окружение, бытие Бога, царство Бога. Они попадают в царство Бога, эти люди, поскольку их ум уже живет там. Они просто меняют тело. Здесь два пути описаны. Путь вверх и путь вниз. Путь вниз начинается с привязанности. Привязанность, чувство обладания переходит в гордость обладателя. Гордость переходит в ложный престиж. Жадность и гнев, да, и вожделение тянут вниз человека. Переходит этим в гнев, в невежество, в зависть. И зависть уже последняя черта, превращается в злобу, в человеконенавистничество. И путь вверх. Принятие духовного учителя, первый шаг. Следующий. Изучение веды, знания получает. Затем совершает аскезы, очищающие ум и сердце. Затем обретает способность контролировать чувства и ум, а потом достигает высшей цели – божественной любви. Религия в трех гунах материальной природы, разновидности веры. Внизу картинка поклоняется духам и могилам умерших людей. Посередине поклонение сильным мира сего. Это выгодное поклонение, политика. Вверху поклонение высшим силам Вселенной. Добродетели, страсти, невежестве. Поклонение Богу трансцендентно, над гунами, духовно. Есть четыре типа людей. Можно получить тело четырех типов. Одно из четырех типов. В невежестве это простой рабочий класс, физический труд. В страсти невежестве торговые сословия, живут ради выгоды. В страсти находятся управляющие воины, администраторы. И в добродетели находятся браманы, учителя общества. Если они все служат одному источнику, откуда они вышли, они живут в мире и согласии, как одно тело с разными частями, в гармонии. Это источник материальных миров, Махавишну. Его дыхание — это Вселенная наша. Здесь нарисован духовный мир, он сколько его. И совсем немножко материальной природы, чуть-чуть, из всех энергий. Лишь 1/4 часть примерно занимает материальная природа. Духовный мир — попытка нарисовать. Это аватары, инкарнации. Здесь мы должны закончить показ слайдов. Так, мы попытались раскрыть тему реинкарнации сегодня философски. Я не хотел говорить сегодня о примерах памяти прошлой жизни. Таких примеров огромное количество уже. И также я видел таких людей, общался с такими людьми, которые помнят хорошо свою прошлую жизнь и посвятили даже эту жизнь тому, чтобы узнать все детали прошлого. Очень интересные есть труды на этот счет, людей, которые вспомнили все детали своей прошлой жизни. Поразительные факты мы получили от них. Насколько связана нынешняя жизнь с прошлой, насколько плотно, тесно продолжается наше существование. Итак, прежде чем приступим к вопросам, мы хотим сделать вам маленький сюрприз, чтобы вы отдохнули. Сейчас будет танец. Танец — это медитация. Вообще программа была шире запланирована, но она сорвалась наполовину. Моя жена заболела, иначе на сегодня как раз бы спела бы вам баджан. Для медитации было бы для всего зала хорошо, но не будет этого сегодня номера. Моя дочь просто танцует вам бхаратнатьям. Она расскажет об этих движениях, о его смысле этого танца. Вы посмотрите, а затем мы ответим на какие-то вопросы, которые у вас будут. Пока можете писать записки, сосредоточиться на вопросах. Все готово для танца? Да. Интересуется, где музыка? Музыка будет? Кто-то включит музыку?
Законы реинкарнации описываются в индийских ведах подробно, в тибетской книге мертвых, в русских ведах также описываются подробно законы реинкарнации. Описываются косвенно в Библии, в Ветхом и Новом Завете. Описываются в Одиссее и Илиаде. То есть практически во всех писаниях мира описываются законы реинкарнации. Позже они были устранены по определенной причине. Как мне сказал один священник, что людям это лучше не знать. Иначе они будут безответственно относиться к этой жизни. Так он объяснил. В каком-то смысле я согласен с ним, но если вы знаете законы кармы, вы должны знать законы реинкарнации. Если не знаете законы кармы, законы реинкарнации не нужно знать подробно. Это не принесет большой пользы. Сейчас включу музыку. Пятый трек. Прочитали, я включаю музыку.
Oh, 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 oh Господа. Подумай вот о сон. Он уничтожает демонов. И, например, Господь Кришна, который поднял Холгаратхан, он поднял одним единицем.
При такой сосредоточенности, как понимаете, каждый жест, каждая мудрость имеет значение, каждое движение, возникает йога, глубокое сосредоточение ума, и наступает перевоплощение прямо на сцене. Сейчас будет здесь перевоплощение. То есть, как бы практикой перевоплощения пользуется любой актер. Но до определенной степени, например, как Смахновский, по-моему, играл идиота, да? Сколько такой Смахновский? Но фильм вышел в одной серии, а планировалось две серии. Вторую серию не сняли идиот, потому что актер заболел от этой роли. Он все-таки перевоплотился, что это прям на всю его жизнь. На всю оставшуюся его жизнь творчество повлияло эта роль, он не смог уже выйти из нее практически никогда. И вот уже эффект перевоплощения. Начинается с ума. Ян-ява-пиц-маран-паван-тя-тя-анте-кай-варан. О чем человек думает в момент смерти, особенно начало его бытия нового. Это глубокое его настроение, начало новой жизни. Или воплощение. Сначала ум меняется, тонкое дело, потом уже физическое дело. Если вы очистите ум сильно, вы видите, что тело тоже станет издавать другие запахи, другие эмоции, другая физиология будет. То есть перевоплощение, инкарнация. Итак, несомненно, мы постоянно в течение всей жизни реинкарнируем. А закон описывается так в ведах, что как человек ходит, он сначала ставит одну ногу, опору. Это наше воплощение, мы на него опираемся сейчас. Потом отрывается другая нога, воспоминаете прошлую жизнь. И ваша деятельность, вы переносите ногу, шаг делаете, это ваша работа в этой жизни. Работаем. Настало время. Ваши родители тоже встречаются. Уже поженились, вот, уже скорость какое-то отношение, и вы должны им оплатиться. В это время нога отрывается, нога становится новая работа. И так мы ходим по Вселенной, передвигаемся. Такой же принцип. Закон реинкарнации. Сейчас я буду отвечать на вопросы, можно передавать записки. Так, есть записка. Вы несколько раз упомянули, что скоро будет 2012 год. Вы не знали ли? Что же будет в 2012 году, по вашему мнению? Будет то, что предсказано. В соответствии с законами кармы, все это понимают. Должны быть события определенного типа. Дальше так просто спокойно быть не может продолжаться, потому что карма плохая стремительно накапливается в обществе. Насилия очень много, как никогда. Поэтому реакция должна наступить по закону кармы, естественно. Но это не так важно, что будет в 2012 году. Это не всегда будет так точно, как предсказано, как мы объяснили в лекции. Есть еще свобода выбора, и мы можем много что еще изменить за это время. К худшему или к лучшему. И каждый индивидуально тоже по-разному поступит. Но суть в том, что мы с вами знаем, что после этого лета наступит зима, верно? И вы же готовы к зиме уже? У вас есть теплая одежда? Есть квартира, есть отопление? Бояться же нечего, верно? Так что будьте готовы к 2012 году. Не надо бояться ничего. Просто подготовьтесь. Это уже отдельный разговор, как это сделать, как быть готовым к разным событиям этого мира. Но чему быть, того не миновать. Будущее не нужно слишком обсуждать. Не рекомендуется. Запутаетесь. Лучше живите в настоящей полноценной жизни. И будете готовы к чему угодно. Бояться не нужно жить. Будут, конечно, разные события, и плохие, и хорошие, потому что сейчас параллельно развивается и плохое стремительно, и хорошее тоже стремительно. Люди как никогда в России интересуются духовными знаниями сейчас. Это очень хорошая линия. Она на свой результат великий, безусловно. Есть другое предсказание в Англии, что Россия придет к большой вере. Это будет государство, где не будет никаких классов. Люди будут жить ради блага других. Даже отпадет необходимость в руководстве, такого, как сейчас. В это трудно поверить, правда? Тем не менее, есть такие предсказания. Это можно осуществить. Да, пожалуйста.
Вот во время вашей лекции сейчас вы сказали о том, что в русских ведах упоминается реинкарнация. А что вы имеете в виду, что такое русские веды?
Русские веды? Я читал несколько книг, переведенных на русский язык, омского издательства, насколько я помню. И там было описание, рунические знаки были переведены, насколько это возможно. Очень трудно переводить, но насколько возможно. И там описывается устройство Вселенной в том писании. Это как краткое изложение индийских вед, поскольку я знаю индийские веды. Идентично, даже слова и термины те же самые. Высшая планета – планета Рамхи, Рамха. В санскрите – Брамха. Брамалока. Это высшая планета Вселенной. В русских также описывается Рамха. И цель как бы жизни человека описывается мигрировать из одной формы в более высокую, высокую по этой планетной системе, уровня планетных систем, меняя тела, формы жизни, душа, достичь планеты Рамхи. Так это описывается. И там описываются законы, как одетельность приводит куда, в какое точное место, на какую планету, в какие условия и так далее. Есть низшие планеты, это адские, есть высшие планеты, райские, есть над ними Рамха, над раем, пиадом, еще область более высокая. Но индийские веды говорят, что из-за планеты Рамхи есть обитель Паравьёмы, духовный обитель, который уже в русских это подробно не описывается. На нем лишь берется на это. Это часть знания ведического. То есть закон реинкарнации описывается так, что даются предсказания, как любая веда должна иметь пророчество обязательно, любое священное писание. Также и веда русская дает предсказание, пророчество, что вот на территории России это именно русская века, к сожалению. Там пророчество, что придет время, когда будет господствовать ложная религия. И она описывается как бы симптомом. Она будет распространять идею скорби. Настроение скорби. Это ложь. Что истинная религия распространяет радость. Духовную радость. Вот это представление русских век.
Спасибо большое.
Возможно, спустившись вниз, начать движение вверх. Хороший вопрос. Мы говорили, да, что есть колесо сансары, тот вверху внизу, тот внизу вверх поднимается. Закон такой. Тот, кто поднимается вверх, становится обладателем собственности, этот ложный престиж, положение социальное, богатство, атрибуты всевозможные, которые человек как бы возвышают в глазах других людей, он начинает гордиться этим. Ну, видно, что человек часто портится, получив власть или большие деньги из-за гордости. Начинает быть высокомерным, оскорбительным, глупым людям, простым или нищим людям, не знаю, ну, таким. И он деградирует сначала духовно, а потом теряет разум и теряет и богатство постепенно. В этой или следующей жизни. Именно потеряв разум, мы теряем богатство. Богатство приобретается при помощи разума. Если мы получаем богатство при помощи силы, то это богатство не пойдет впрок. Мы никогда не сможем быть счастливыми и наслаждаться этим богатством. Мы его прятать и сторожить. Это сторож денег называется. Не богатый человек. А тот, кто внизу, опускается внизу, страдает. Внизу страдания. Нехватка этих денег, нехватка поддержки, нехватка здоровья, нехватка разума. Жить как несчастный становится. Он становится смиренным и часто обращается к духовному, спонтанно. Какая-то молитва там у него, какие-то просьбы, ждет милости, смирения. И за счет этого начинает возвышаться, очищаться этот человек. И постепенно обретает какие-то знания жизнь за жизнь, и снова возвышается на тот же уровень. И снова гордится, и снова падает. Вот замкнутый круг получается в сансаре. Значит, духовное знание означает, что вы не гордитесь, когда прогрессируете в этом мире, и не страдаете, когда падаете в этом мире. Вот эти волны, вы не реагируете на них. Вы не тонете, вы плаваете в лодке, говорится. Хотя вы чувствуете колебания этой жизни, вы больше не смачиваетесь водой и не тонете непосредственно. Лодка трансцендентного знания. То есть вы как бы независимы. определенную степень от обычного течения дел. В Америке сделали исследование научное, несколько университетов в этом участвовало. Это было опубликовано. Они проследили, что происходит с людьми, обычными, хорошими, порядочными, средними американцами, которые стали богатыми, их судьбы как бы. Открытие было потрясающим, подтверждающим Бхагавад-гиту. Точь-в-точь. Они вывод именно такой сделали. Один из примеров. Один американец, средний американец, у него хорошая семья, дети, он работал ответственно, честный человек. Во всех отношениях был хорошим, порядочным. Он выиграл 2 миллиона долларов в лотерею. Он стал известным очень быстро. Его показывали по телевизору несколько раз, по телевидению, его удачу. Он выступал. Он почувствовал себя счастливым. И первое, что он сделал, когда получил большие деньги, бросил работу. Что вето само по себе, это строго запрещено. Никогда не отказывайся от своей дхармы, от своей природы. Это и есть начало падения. Что дхарма вас поддерживает, не деньги. Вопрос, зачем работать? Если я работаю для денег, деньги есть. Не буду работать, зачем работать? И чем же он занялся тогда, если он занимался дхармой, обязанностью, он стал заниматься адхармой? Чувствительным наслаждением. Деньги. Дома там всевозможные, там рестораны, знаю, клубы какие-то, много женщин, много друзей сразу появилось странных. Жена заволновалась, дорогой. Все было как-то раньше лучше, когда не было денег. Сейчас ты какой-то другой стал. Ты общаешься со странными людьми, и все становится слишком много женщин вокруг. Давай разберемся в нашей жизни. Сказал, ты завидуешь мне вообще. Я выиграл этот миллион, понимаешь? Это моя судьба, я теперь могу наслаждаться этим. Он бросил свою жену и детей. И он стал кутить эту жизнь, знаете, он просто прожег все эти деньги. За несколько, за 20 тысяч годов он все эти миллионы потерял. Интересно, что было дальше. Он работал, потерял семью. Он деградировал из-за чувственных наслаждений необратимым образом. И был пойман на воровстве в церкви. Тащил из кружки, где пожертвовали деньги. Это был честный, порядочный, прожитый человек. Это то, что привело его богатство. Он не справился с ним. Разума не хватило. Поэтому это говорят, деньги определяются количеством разума человека, иначе это яд. Принадлежит только моя доля. То, как пища, способностью переваривания определяется количество пищи, иначе это уже яд.
Существует ли карма государства и народа? И влияет ли она на нас? Ну, то есть, если мы родились в
каком-то
государстве и
данной
национальности. Спасибо.
Очень хороший вопрос, верно. Правильно мыслите. Есть индивидуальная карма и есть коллективная карма. Карма как слоеный пирог. Представьте, вот много-много слоев параллельно вместе. Есть карма личной жизни. Вот она проходит. Вот встретили человека, знакомились, значит, что тоже должны пожениться, там будущее может быть семья, какие-то будут дети, какая-то работа, уже более-менее известно, что должно быть в этом плане. Хорошо, понятно, схема. А здесь карма вашего образования. Тут школа, тут институт, вот получение диплома, тоже можно видеть, куда это ведет. Так, к должности какой-то ведет. Хорошо. А здесь карма вашей семьи детей, которые придут к вам. Они родятся вот здоровыми, кто-то больной родится, где-то мальчик, где-то девочка, идут с таким характером, может, тоже понятно примерно, что будет дальше. А здесь карма еще из города, это внутренние политики, этих отношений вот, локальных, местных тоже, здесь же параллельно протекает. А здесь еще карма государства, война может гражданская начаться, или что-то еще происходит в государстве, это тоже связано с нами, с нашей личной жизнью, скажем. И вот, например, я знаю, что вот здесь я поступил в институт, в институте на 3-м курсе, через 2 года я получу диплом. Все известно. И прошлое, и будущее договорились с ними видно. Но карма здоровья вклинивается, я заболел, я не могу закончить. Они еще иногда пересекаются, эти пути. Мы не знаем, как это. Каких-то сплетений все сложнее. Поэтому нужно выяснить всего 3 вещи человеку. Что такое карма? Благочестивая деятельность. Что такое викарма, запрещенная греховная деятельность, и что такое акарма, бездеятельность, не вызывающая последствий. И все, и вы будете хорошо устроены в этом мире. Диагностировать карму запрещено, потому что мы запутываемся. Сверхсложный закон. Но 3 вещи знать необходимо, и в этот свод выбора, как видите, на распутье. Налево пойдешь, такой результат, карма, такой результат, викарма, вот такой результат, А карма, вот такой результат, выбирали. Действуйте. Карма приветствуется, а карма тоже приветствует. Ви карма, откажитесь, лучше откажитесь. Это опасно.
Добрый вечер. Я хотела бы спросить о том, что говорят, что многие как вот, направления религиозные, вот сейчас, которые появляются, пишут о том, что мы пишем свою там, как бы, судьбу, и вот даже никакие там помогают, пока не пойдем, пытаемся, чем ниже пойдем, то как бы выше поднимемся. Вот как про то, что карма. Это плохо, но когда мы еще есть, да, там неосознанно, вот какие-то поступки совершаем, то есть проходим свою судьбу, что мы ее пишем. То есть карма и страх, и как мы выбираем личный наш выбор.
Карма, хорошо. Карма. Можно спуститься вниз, а можно упасть вниз. Это разные вещи. Если человек падает, процесс может быть необратим в этой жизни, деградация может наступить. Ты должен поднять обратно человека сейчас никак невозможно. Через долгое-долгое только количество времени. Как человек, который совершил убийство, это уже тяжкий грех. Все, уже тюрьма там на 10 лет, скажем, уже мы не можем помочь ему, нужно ждать. Выйти, тогда уже можно работать с ним хорошо. Что-то с предметом. Потом падение опасно. А вот спуск, это другое. Когда вы не падаете, держитесь на ногах. То есть необратимых процессов не наступает. Вы переживаете иногда проблемы в жизни, иногда вас срываетесь на чем-то, но вы продолжайте выполнять свой долг при этом. Это сравнится с трамплином в этом случае. То есть вы стремительно как бы летите вниз, но вы не падаете вниз, а потом наверх вылетаете. То есть ваше желание подняться наверх усиливается. Чем больше вы вниз спускаетесь, тем сильнее желание освободиться от этих страданий этого мира. То есть разум вас сохраняет чистым и ясным.
Какие-то мои собственные личные
проблемы,
они могут казаться. То есть они как бы никого конкретно не касаются, но сильно не обижают, да, вот только я переживаю, потому что тут как мы с детства растем, то как бы, ну, не то, что вина, это карма, с одной стороны, может оказаться негативно, на самом деле, может быть, не позитивно, да, то есть как бы, это вот для роста, для блага, может такое быть, да?
То есть, все для блага в конечном итоге.
Да, вот так.
В конечном итоге. Но иногда мы сдержим эволюцию, как мы говорим, есть вещи необратимые. И надолго не могут нас отбросить назад. Нужно опасаться этих вещей. Но в итоге, рано или поздно, все люди придут к духовному сознанию по-разному. Через огромное количество времени это случится с каждым. Но это неизвестно, какое количество времени. Это целая карма, целая жизнь Вселенной может занять у человека. Поэтому нужно сократить как бы этот процесс. Получить духовное знание уже от того, кто знает. И сокращать быстро этот процесс. Поэтому говорится, верь. Не знаешь, просто поверь, верь и действуй, увидишь, получишь быстрее, сокращай происход. Иначе можно вернуться снова в животную форму жизни и реинкарнировать. Это не рекомендовано.
Ну,
как можно помочь сыну, если у него тяжелая карма, он несчастен? Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Если он сам хочет себе помочь, помочь можно человеку. Есть желание изменить свою жизнь. Плохая карма — это не проблема. То есть грехи — это не проблема. Они быстро очищаются в духовной практике. Проблема в другом. Если человек не знает, и знать не хочет. Вот что проблема. Если он не знает, это тоже не проблема. Можно научиться. Это даже интересно, если я чего-то не знаю. Но если я знать не хочу, это уже серьезная проблема. Это результат злодеяния в прошлом. Это то ослиное упрямство. Злодеяния в прошлом так отражаются в нашем настроении. То есть карма находится в уме, видите? В нашем уме, не в характере. Почему я такой? За плечами есть плохие, хорошие поступки, и они отражаются в моем характере, в моем настроении. Не изменить можно как? Если, скажем, просто касается сына, матери, то это близкие отношения. Если мать праведная, она может при помощи молитв изменить судьбу сына. Молитва матери очень могущественная. То есть от ее духовной практики он может получить большое благо. Просто не больно. Просто повезло ему в этом случае.
У меня вопрос такой чисто теоретический. Вот тут вы показывали, что личности не остаются, то есть сменяются только тела. А вот мне интересно, а вот откуда новые люди появляются тогда? То есть есть количество определенных душ, которые просто как бы в процессе эволюции становятся людьми, либо рождаются новые души.
Количество душ неизменно, бесконечное количество душ. Бесконечное количество душ. Например, в этом зале есть определенное количество мест. И в этом зале, мы говорим, вот такой социум может поместиться и все. Но если посмотреть с точки зрения города, и гораздо больше. Кто-то сюда приходит, кто-то уходит. Иногда меньше собирается, иногда больше собирается. Но потому что в городе гораздо больше количество. Даже на этой планете иногда такое количество людей рождается, иногда их меньше рождается в этом зале. Но во Вселенной бесконечное множество. Есть планет очень много уровней земных. И также получается множество человеческих существ подобных форм. Это вселенские размеры, поэтому здесь мы не сможем так с вами сосчитать обычного рассудка. К сожалению, наше время истекло.
Последний вопрос,
да.
Несем ли мы кармическую ответственность за духовные знания, которые мы получили, но не реализуем в жизни?
Получили знания, не реализуем?
Духовные знания. Полученные. То есть очень многие сейчас усиленно читают книги, там, бегают по лекциям, по семинарам, но в жизни у них мало что меняется. Несем ли мы при этом кармическую ответственность?
Да. Эта ответственность особенно сильна, если вы принимаете духовного учителя и не принимаете его наставления в жизни. Это считается уже большой проблемой, деградация человека, причина деградации человека. Несем такую ответственность. Есть много мудрых книг, правда, священных писаний. Кто-то их вообще не читает, это тоже ответственность. Кто-то читает и не делает, это тоже ответственность. То есть мы несем ответственность перед Богом, видите, как ответственность. Не только перед обществом, перед семьей. Большое спасибо. Мы должны закончить программу. Наше время истекло.